Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем с вами изучать книгу Ездры, книги Неемии. Мы привыкли с вами думать о том, что для того, чтобы Господь использовал меня, для того, чтобы Господь использовал меня в своем служении, у меня должно быть какое-то особенное происхождение. Я должен быть выходцем из знатного рода, ведь в конце концов Зарававель, который возглавляет вот эту первую волну исхода из Вавилона, является именно представителем княжеского рода. Он является как раз человеком, который был телохранителем у царя Дария, является человеком голубых кровей, как мы бы сказали сегодня. Или я должен быть особой духовной личностью. Я должен быть человеком таким, как, например, тот же Ездра, который был священником. То есть для того, чтобы заниматься духовной работой, я должен быть человеком, который принадлежит к, опять-таки, духовной профессии. Или, наконец, я должен быть представителем крупного бизнеса, каким был Неемия, поставщиком царского двора, который буквально в смысле снова своей головой отвечает за то вино, которое он поставляет царю. Я должен принадлежать вот к этим категориям людей для того, чтобы Господь использовал меня в своей работе. Но во второй главе книги Ездры мы сталкиваемся с вами со списком людей, которые и выходят как раз из Израиля, из Вавилона в Израиль, которые возвращаются из Вавилона домой. И вот глядя на этот список, глядя на то, что в этом списке есть люди, представители знатных семей и не очень, выходцы из больших городов и не очень, глядя на то, что в этом списке есть люди духовных профессий и просто слуги, мы видим с вами, что в деле Творца есть работа для каждого из нас. Запишите себе сейчас в ваших бюллетенях о том, кем вы работаете. Кем вы работаете и как вы думаете, Бог использует вас для своего служения на том месте, на котором работаете вы? Как Он использует вас? Потому что мы привыкли думать, что если Господь использует меня, то Он должен использовать меня именно в духовной работе, в духовном месте, в духовной должности. Но это совсем не так. Каждого из этих людей Господь использует особенным образом, несмотря на то, что они не являются обязательно представителями духовных профессий. Кем работаете вы? Как ваш труд сегодня прославляет Бога? Как вы думаете, Господь мог бы использовать вас для своего служения? Запишите это сейчас в ваших бюллетенях. И давайте в почтение Господа и снова Его встанем для того, чтобы прочитать эти два отрывка. Мы начнем в начале второй главы, а потом вернемся к концу второй главы. Вот те вернувшиеся из плена жители провинции, которых увел Вавилон, Навуходоносор, царь Вавилона. Они вернулись в Иерусалим, в Иудею, каждый в свой город, вместе с Зарававелем, Иисусом, Неемией, Сераей, Рилаей, Мардахеем, Белшаном, Милсаром, Бигваем, Рихмумом и Бааной. И в конце второй главы. Когда они прибыли к дому Господа, что в Иерусалиме, некоторые из глав семей стали добровольно жертвовать на дом Божий, чтобы отстроить его на прежнем месте. По своим возможностям они дали на это дело в сокровищницу 61 тысячу драхм золота, 5 мин серебра и 100 священнических одеяний. Священники, левиты, часть народа, певцы, привратники и храмовые слуги поселились в своих городах, и весь остальной народ Израиля поселился в своих городах. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи, пожалуйста, нам, насколько духовен наш труд, насколько духовно наше призвание. Помоги нам увидеть сегодня, как Ты хочешь, как Ты жаждешь, чтобы мы прославляли Тебя на наших рабочих местах. Помоги нам увидеть, что в Твоем деле есть работа для каждого из нас. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садись, пожалуйста. Обратите внимание на то, что когда они вернулись, они начали жертвовать на Дом Божий. На прошлой неделе мы говорили с вами как раз о параллелях, которые существуют между первым выходом из Египта, когда евреи чудесным образом получают освобождение, и вторым выходом из рабства, из вавилонского пленения, который происходит вот сейчас, который мы изучаем. Удивительным образом мы видим, как история повторяется, история выхода из Египта повторяется теперь во второй раз, когда они выходят из Вавилона. Мы видим, что каждый раз, когда Господь дает нам возможности, Он благословляет нас средствами на это. Когда Господь дает нам возможности, Он благословляет нас средствами для того, чтобы реализовать эти возможности. Эти средства могут прийти от тех, кто нас окружает. И в первый раз, когда они выходили из Египта, и во второй раз, когда они выходили из Вавилона, средства поступали от людей, которых окружают. Эти средства могут прийти от тех, кто нами управляют. И в первом, и во втором случае мы видим, что Господь использует властные структуры для того, чтобы благословить их. Наконец, мы видим с вами, что эти средства приходят из того, что наполняет наши кошельки. И вот здесь как раз мы переходим к концу второй главы. Они начали жертвовать. И мы очень много времени уделяли в прошлый раз именно тому, как важно для каждого из нас жертвовать, что не служить, не жертвовать, это не духовное призвание, это духовное недоумение, как говорил пастор Алексей в прошлый раз. Мы, каждый из нас призван участвовать в этой работе Бога. Каждый из нас. И сегодня как раз мы увидим, что история переселения разрушает два очень важных мифа. Первый миф – миф о том, что только духовные профессии в духовном месте прославляют духовно Бога. Что для того, чтобы служить Богу, я должен делать это в церкви. Я должен делать это в духовном месте. У меня должна быть духовная работа для того, чтобы прославлять Господа. Мы видим с вами раз за разом в этой истории, что Бог использует людей, которые не обязательно являются представителями духовных профессий. Посмотрите просто, давайте так, три важных персонажа, о которых мы говорим постоянно, и еще один персонаж, который тоже является частью этой же истории. Зарававель, представитель княжеского рода, военный человек, который, скорее всего, был телохранителем. Господь использует этого человека. Второй человек, да, священник Ездра, Господь использует священника Ездру. Но третий человек, Неемия, которого использует Господь, Неемия является представителем крупного бизнеса, Неемия является поставщиком царского двора, Неемия отвечает за... Я понимаю, что, может быть, не все хотят в этом признаваться, но Неемия отвечает за поставки алкогольной продукции на царский двор, к царскому столу. Неемия поставляет алкоголь. Он крупный бизнесмен, который поставляет алкогольную продукцию. И Господь использует его. Есть еще один персонаж, который не упоминается в этой истории, но который существует параллельно с этими людьми. И этот персонаж на самом деле спасает евреев от истребления именно в это время. Исфирь. Работа Исфирь заключалась в том, чтобы быть красивой. Это ее работа была. Она выиграла конкурс красоты, и потом вся ее работа заключалась в том, чтобы быть красивой. И кажется, Господи, ну как ты собираешься использовать девочку, подростка, которая выиграла конкурс красоты, чья работа заключается в том, чтобы быть красивой? Господь говорит, посмотрите, вот как. Любое призвание является духовным, если мы относимся к нему таким образом. И каждый из этих людей относится именно так к своей работе. Поэтому эта история разрушает миф о том, что только духовные профессии, только в духовном месте духовно прославляют Бога. Но есть еще один миф, миф, к которому мы привыкли с вами. Миф, который говорит о том, что для того, чтобы прославлять Бога на рабочем месте, мое рабочее место должно быть христианским. Мое рабочее место должно быть духовным. На моем рабочем месте, как минимум, мой начальник должен быть христианином, и он должен привносить вот эти христианские ценности в то, что я делаю. Если это не так, если на моем рабочем месте есть культ власти, культ денег, культ тела, культ секса, но я не могу прославлять Бога на таком рабочем месте. Сразу. Всю мою жизнь я работал в христианских организациях. Всю мою жизнь я служил в христианских организациях. И вы имеете полное право не верить мне, вы имеете полное право сказать о том, что ты не представляешь, каково это в нашем офисе, и как бы я ни говорил вам, сколько бы я ни говорил вам о том, что люди есть люди везде, люди грешные везде, и в христианских организациях люди все равно грешные, и они привносят свои греховные тенденции с собой, вы можете мне не поверить. Не вопрос. Поверьте мне, что в персидском дворе культ денег, культ секса, культ тела И вообще все то, что происходило при персидском дворе, не идет ни в какое сравнение с вашим офисом. Поверьте мне, что ваш офис, ваше рабочее место намного более христианское рабочее место, чем персидский двор. Намного более христианское рабочее место. Хотя бы по одной простой причине. Как бы ваш начальник не злобствовал, как бы он не лютовал, в конце рабочего дня у вас есть очень высокий шанс, что он не отрубит вам голову, что он не снимет с вас кожу. Просто потому, что он проснулся в плохом расположении духа. Что бы ни происходило у вас в офисе, какая бы ни была трудная ситуация у вас в офисе, поверьте, это не идет ни в какое сравнение с персидским двором. Если эти люди могли прославлять Бога, если эти люди в этой ситуации, мы не видим с вами ни разу молитву, и мы не видим с вами ни разу жалобу этих людей о том, что, Господи, просто невозможно работать с таким начальником. Господи, вот царь Кир, царь Дарий, Артаксеркс, Господи, просто невозможно. Избавь меня. Дай мне, пожалуйста, верующего иудея в качестве начальника. Никто из них не молится таким образом. Никто из них не говорит об этом. Бог использует их. Последний момент. Очень важный. Мы видим с вами определенную цикличность в этих историях. Мы видим с вами, что то религиозное образование, которое получают Зарававель, Неемия, оно настолько сильно влияет на них, что вера наполняет все аспекты их жизни. Все, что происходит в их жизни, пропитано верой. Все, что происходит в их жизни, пропитано близкими взаимоотношениями с Господом. И потом вот это отношение к работе, вот это отношение к профессии, они переносят на то, как они строят храм. То есть они начинают со светской области и потом переходят к духовной области. Единственный человек, который в этой истории движется в обратном направлении, это Ездра, священник, который начинает с духовной области и переносит это на строительство государства. Видите, цикличность, которая очень важна. Можно начинать с того, что мы осознаем что-то в церкви и привносить это в общество. Можно осознать что-то в обществе, понять в моем отношении к работе, относиться к работе так, как будто это прославление Господа, и потом перенести это отношение уже в церковь. Движение может быть как в одну, так и в другую сторону. Лишь от нас зависит, каким образом мы воспринимаем наше положение, нашу работу и наши деньги. Как искушение? Или как инструмент для претворения в жизнь Божьих благословений. Только от нас зависит то, как мы относимся к этому, как к искушению, с которым я должен бороться, с которым я должен справляться каждый день, либо как инструмент для того, чтобы прославлять Господа всем, что я делаю. В деле Творца есть работа для меня. В деле Творца есть работа для каждого из нас. Ведь в этой работе, запишите, пожалуйста, себе в ваших бюллетенях, в этой работе нашлось место для тех, кто вырос в хорошей семье и тех, кто не очень. Тех, кто вырос в большом городе и тех, кто не очень. Тех, кто умело славит Бога и тех, кто не очень. Тех, кто просто служит. Тех, кто просто служит. Тех, кто просто является слугой, а значит, найдется место и для меня. В деле Творца есть работа для каждого из нас, потому что в ней находится место для всех этих людей. Знатные и безродные семьи. Список людей народа Израиля, потомков Пороша, 2172 человека. И дальше летописец перечисляет вот эти знатные семьи, которые возвращаются в Израиль. Он перечисляет по именам, он перечисляет каждого из них, он исчисляет каждую из этих семей. И список этот повторяется как в книге Ездры, так и в книге Неемии. Они практически идентичны. Он дважды записывает практически один и тот же список. Почему? Потому что это реальные люди. Мы говорим с вами не о мифе, мы говорим с вами не о легенде, мы говорим с вами о реальных людях, которые на самом деле жили, которые на самом деле вот так относились к своему труду. Мы говорим с вами о реальных действующих исторических персонажах, и поэтому для летописца важно записать это дважды, напомнить каждому из нас о том, что, ребята, вот кто пришел, вот кто вышел из Вавилона, у них есть имена, мы знаем их по именам. Но автор этих книг также уделяет внимание и тем, кто потерял свое родословие, кто участвовал в переселении, но кто не мог подтвердить свое происхождение. В конце мы читаем, они искали свои родословия, но не смогли их найти, поэтому были исключены из священства, как ритуально нечистые. Наместник приказал им не есть от великой святыни, пока не появится священник, который сможет воспользоваться уримом и тумимом, то есть инструментами для жребия, для того, чтобы определить, принадлежат ли они действительно к священническому роду или нет. Господь использует совершенно разных людей. Представителей знатных родов. Представители, которые не могут доказать свое происхождение. Как известные семьи, так и совершенно неподтвержденное родословие. Представьте себе, насколько сложно нам было бы собрать документы, если бы, не приведи Господь, мы потеряли их в пожаре. А что если война? Насколько тяжело было нашим бабушкам, дедушкам, прабабушкам, прадедушкам подтверждать какие-то элементарные вещи после Второй мировой войны. Это при том, что были архивы. Это при том, что велись списки. Это при том, что дело производства было совсем другим. Насколько тяжело этим людям было подтвердить, кем они являются. И Господь использует их все равно. И летописец записывает их все равно. Для летописца очень важно показать, что Господь использует людей с совершенно разным происхождением, с совершенно разными историями, с совершенно разными профессиями, для того, чтобы каждый из нас увидел, что в деле Бога есть место и для меня, в работе Бога есть место и для меня. И в этом списке удивительным образом отражается история безродного Бога, который происходит из самого знатного рода. Исаия пишет в 9 главе о том, что младенец родился нам, сын дан нам, на плечи его будет возложена власть, и он будет назван чудесный советник, могучий Бог, вечный Отец, князь, дарующий мир. Грядущий Мессия для Исаия является человеком, который является представителем самого знатного рода на земле. Умножению власти его и мира нет конца. Правит он на престоле Давида, царством его утвержденное и поддерживаемое его правосудием и праведностью отныне и вовеки. Ревность Господа сил сделает это. Кто сравнится с этим происхождением? Но тот же самый пророк Исаия говорит о грядущем Мессии. Он пророс перед нами, как нежный побег и как корень из сухой земли. Не было в нем ни красы, невеличие, чтобы нам смотреть на Него. Не было в Его облике ничего, что привлекло бы нас. Он был презрен и отвергнут людьми, человек скорбей, знакомый с недугом, как тот, от кого прячут лица. Это уже не знатный князь. Это уже не правящий царь. Это уже совсем другой человек. Но Христос является и тем, и другим. Одна книга, одно пророчество об одном грядущем Мессии, которое объединяет в себе два таких противоположных описания. И мы часто используем одно на Рождество, а второе на Пасху, говоря о том, что Христос является воплощением и того, и другого. Послание Филиппийцам, именно поэтому апостол Павел цитирует древний гимн. Скорее всего, это древняя песня, которую пели буквально с самого начала христиане, песня, в которой как раз и отражено это. Ваш образ мыслей должен быть таким же, как образ мыслей Иисуса Христа. Он по природе Бог не держался за равенство с Богом, а наоборот унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям, став и по виду как человек, он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Он спускается вниз. Он, который является Богом, принимает на себя образ раба. Он, который является представителем Божьей власти, становится безродным рабом. И в конце поэтому Бог возвысил его и дал ему имя выше всех имен, чтобы перед именем Иисуса преклонились все колени на земле, на небесах, на земле и под землей, и чтобы каждый язык признал во славу Бога Отца, что Иисус Христос есть Господь. Обратный порядок, чем у Исаии, начинается все с того, что Христос смиряет себя, сходит с престола, чтобы этим самым смирением Бог возвысил его и дал ему имя выше всякого другого имени. Вот почему сводный брат Иисуса Христа, Иаков, обращаясь к церкви, говорит: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего славного Господа». И дальше в чем проявляется эта вера? не оказывая предпочтения одним людям перед другими, не относясь к богатым людям с предпочтением, не относясь к знатным людям с предпочтением, не относясь к бедным людям, к незначительным людям с пренебрежением. Имейте веру в Иисуса Христа. Потому что если мы веруем в Него, мы относимся одинаково ко всем людям. Более того, мы не позволяем нашему происхождению стать комплексом, камнем преткновения для того, чтобы служить Господу. Мешает ли нам сегодня наше происхождение служить Богу? Думаем ли мы о том, что, кто я? Кто я? Из какой семьи я вышел? Как я могу служить Богу? Или нет? Чувствуем ли мы сегодня, что наша работа выше нашего достоинства каким-то образом? Ощущаем ли мы, что мы недостойны какого-то служения? В деле Творца есть работа и для меня, в деле Творца есть работа для каждого из нас. Начинается все с этого, начинается все с происхождения. Второе, удивительным образом, где-то начиная с 21-22 стиха, автор книг Ездры и Неемии меняет свою методологию в этом списке. Если до этого он перечислял имена семей, то начиная с 21 стиха, с 22 стиха, он переходит к тому, чтобы перечислять города. Список людей народа Израиля, жителей. И дальше он перечисляет города, которые выходят. Дальше он перечисляет города, из которых выходят эти люди. И в этом списке мы видим с вами большие города. Мы видим с вами такие большие города, как Иерихон. Мы видим с вами маленькие города, такие как Вифлеем. Мы видим с вами, что в этом списке есть представители совершенно разных, выросшие совершенно в разных городах, в совершенно разных провинциях. И то же самое происходит и в нашей жизни. Почему это важно для нас? Да потому что мы по-разному относимся по городам. В зависимости от того, где мы выросли, мы по-разному относимся к служению. Жители провинции, жители столицы по-разному смотрят на некоторые вещи. Гордыня от того, в каком городе ты вырос, сковывает нас, и она уводит нас от цели. И точно так же сковывает нас и уводит нас от цели наши комплексы, переживания о том, что я недостоин какого-то служения просто потому, что кто я для того, чтобы рассказывать москвичам о Боге. Знаете, нет ничего более провинциального, я это говорю как коренной москвич, нет ничего более провинциального, чем гордиться тем, что ты родился и вырос в Москве. Потому что это все равно, что гордиться тем, что, например, я родился во вторник. Вот гордиться тем, что ты родился во вторник, да, это очень странно. Потому что я не сделал ничего для того, чтобы родиться во вторник. Я не сделал ничего для того, чтобы родиться в Москве. Я достаточно поездил по миру для того, чтобы понимать, что в подавляющем большинстве мест людям совершенно все равно, где я родился. Им совершенно все равно, что я родился в Москве. Это не имеет никакого отношения. И то, кем мы являемся во Христе, намного важнее того города, в котором мы выросли. Намного важнее того города, в котором мы родились. И то, куда Христос привел нас сегодня, то, куда Он поместил нас сегодня, то служение, которое Он дает нам сегодня в этом городе, намного важнее того города, в котором мы родились. Намного важнее. Потому что в конечном итоге мы с вами поклоняемся бесконечному Богу, который родился в крохотном городке Вифлееме, который на протяжении всей своей жизни выслушивал от людей, потому что он вырос в другом крохотном городке Назарете, он выслушивал от людей, может ли быть что-то хорошее из Назарета на протяжении всей своей жизни. И именно поэтому Лука удивительным образом выстраивает свое Евангелие. Он показывает нам, как вот этот Христос, родившийся в Вифлееме, путешествует в столицу Израиля, в Иерусалим, для того, чтобы умереть там и покорить себе всю страну. А потом Лука пишет вторую книгу. Это вторая часть. И он показывает, как Евангелие, которое зародилось где-то там, в провинции, на границе империи, в маленьком Иерусалиме, путешествует и покоряет Рим, столицу мира. И вместе с ним покоряет весь мир, потому что мы поклоняемся бесконечному Богу, чья родина – небесный Иерусалим. Мы поклоняемся с вами бесконечному Богу, чья родина – небесный Иерусалим, поэтому не важно, в каком городе мы выросли, не важно, где мы родились, важно, где мы находимся сейчас и как мы служим. Где родились вы? И как вы относитесь к тому городу, в котором вы живете сейчас? Сковывает ли вас ваше происхождение? Сковывает ли вас то, где вы живете сейчас? Мешает ли оно служить? Или вы помните о том, что в деле Творца есть работа и для меня, есть работа для каждого из нас, вне зависимости от того, в каком городе мы родились? И вот здесь мы переходим к очень интересной части. Мы переходим с вами к тому, что в этом списке специально автор уделяет внимание тому, что есть профессиональные служители, священники, священников, потомков Иедая через семью Иисуса, Имера, Пашуха, Харима, левитов. Это особая каста в Израиле, это особые люди, которые из поколения в поколение служат. Левиты, певцы, привратники, храмовые слуги. Он уделяет внимание людям, которые принадлежат вот к этим духовным профессиям, профессиональные служители, священники, профессиональные потомственные служители. Левиты, профессиональные потомственные музыканты, и, обратите внимание, они не только музыканты, они помощники в служении, они привратники, они люди, которые встречают тех, кто приходит в храм, они помогают людям, когда они приходят в храм, певцы, профессиональные потомственные композиторы и исполнители. Это все люди, которые очень-очень хорошо поют, у них есть музыкальный слух, в отличие от меня и Андрея Башкирова. Мы поэтому и сидим все время практически вместе, потому что у нас нет музыкального слуха. И для того, чтобы не мучить всю остальную церковь, у нас тут есть свое место, где мы поклоняемся Богу, делаем это достаточно громко, но так, чтобы не мешать всей остальной церкви, потому что у нас нет музыкального слуха. Я слышал, как Андрей поет, Андрей слышал, как я поет. И вот для таких людей, как мы, есть последняя категория. Слуги. Просто слуги. Не нужно быть музыкально одаренным для того, чтобы прославлять Бога. Не нужно быть музыкально одаренным для того, чтобы славить Господа в церкви, потому что есть просто слуги, потому что есть привратники, потому что есть масса других вещей, которые мы можем делать в церкви для того, чтобы поклоняться, для того, чтобы прославлять Господа. И Христос является примером священника и слуги. Он является примером, с одной стороны, вот этого посредника между Богом и людьми, а с другой стороны, того, кто просто служит. В 13 главе Евангелия от Иоанна мы находим с вами очень интересный отрывок. Иисус знал, что настал час Ему покинуть этот мир и вернуться к Отцу. Он знает, что Он вот-вот умрет. Когда ты знаешь, что тебе остается жить совсем мало, ты делаешь то, что на самом деле важно. Ты не тратишь время на мелочи, ты уделяешь внимание тому, что на самом деле важно в жизни. Полюбив своих, находившихся в мире, Он полюбил их до конца, в полной мере. Во время ужина, когда дьявол уже побудил Иуду Искариота, сына Симона, предать Иисуса, Иисус, зная, что Отец все отдал в Его руки, и что Он пришел от Бога и теперь возвращается к Богу, то есть Христос, в тот час, когда Он знает, что Он умрет, в тот час, когда Он осознает, что Господь Бог все отдает в Его руки, в этот момент встал из-за стола, снял себе верхнюю одежду и опоясался полотенцем. Потом Он налил воды в таз и начал мыть своим ученикам ноги и вытирать их полотенцем, которым был опоясан. Самое важное, что делает священник в этот момент, он просто служит. Есть три интересных момента. Любовь Бога в полной мере проявляется в том, что Иисус служит своим ученикам. Иоанн совершенно не случайно упоминает о том, что происходит это в тот день, когда Иисус заповедует нам преломлять хлеб, разделять чашу, когда Он даст нам таинство священного святого причастия. Но также в этот день Иуда предаст Его. Иуда становится одним из первых, кому Иисус омывает ноги. Он омывает ноги Иисуса, он омывает ноги Иуды, так же, как и всех других. Наконец, Иоанн специально уделяет внимание тому, что Иисус знал, что Отец все отдал в Его руки. Все, ничего не утаив. И поэтому Он служит Своим ученикам. В Евангелиях мы видим с вами раз за разом, что и служение было настолько важным приоритетом для Христа, что после того, как Христос противостоит с успехом искушением в пустыне, и ангелы начинают прославлять Его буквально в следующей главе, Он начинает служить. После того, как лицо Иисуса изменилось на горе преображения, Он спускается вниз, чтобы служить. После того, как Иисус воскресает из мертвых, Он готовит Своим ученикам завтрак. Он служит. Он постоянно служит им. И именно поэтому апостол Павел в конце послания Римлянам восклицает: «Мы, сильные в вере, должны быть снисходительны к ошибкам слабых и не искать своей личной выгоды. Каждый из нас должен угождать своему ближнему, заботясь о том, что служит к его благу и духовному росту». Христос тоже не самому себе угождал. Если мы считаем себя духовно зрелыми, если мы считаем себя духовно сильными, вот эти слова обращены к нам. Мы не задаемся вопросом, а что получаю я? Мы задаемся вопросом, что я могу отдать? Как я могу послужить? Вне зависимости от моих даров, вне зависимости от моих способностей, считаем ли мы сегодня, что служение в церкви – это удел лишь немногих? Где именно? В какой роли мы служим сегодня в церкви? И самое важное, как это служение в церкви потом влияет на то, как я прославляю Бога в течение недели на моей работе? В деле Творца найдется работа и для меня. В деле Творца найдется работа и для меня. И вот последнее. Потомков слуг Соломона, потомков Сатая, Сафирета, Феруды, Иала, Даркона. Потомков просто слуг. Мы видим с вами, что есть просто слуги. В Новом Завете есть два слова, которые описывают призвание любого верующего человека. Запишите себе, пожалуйста, в ваших бюллетенях сейчас слова эти. Рабы и распорядители. Мы, с одной стороны, рабы. Мы не принадлежим больше себе, мы куплены дорогой ценой. Именно поэтому Петр в своем послании, обращаясь к людям, обращаясь к гонимой церкви, говорит: «Хотя вы и свободные люди, смотрите, чтобы ваша свобода не стала прикрытием зла, ведь вы слуги Божьи», в буквальном смысле слова, вы рабы Божьи. Раз за разом Павел, представляя себя, говорит о том, что «я раб Иисуса Христа». Сводный брат Иисуса Христа Иаков, глава ранней церкви, говорит о том, что он раб Христа. Мы рабы. Мы не принадлежим сами себе. Второе, мы распорядители. Павел говорит о том, что мы сотрудники, соработники в синодальном переводе. Мы соработники у Бога, пишет он в первом послании к Коринфянам в 3 главе. Мы рабы, но мы и распорядители. В светском мире, наверное, самый известный такой пример, да, этой практики – это Эзоп. Баснописец Эзоп, который был поэтом, который также, скорее всего, служил распорядителем у своего господина. Он был рабом, но все было вверено ему. И мы не знаем сегодня имени его господина, но мы знаем Эзопа. Другой пример, библейский пример – Иосиф. Иосиф, который, когда он служит у Потифара, ему доверено абсолютно все в доме его господина, но при этом он остается рабом у Потифара. И то же самое касается и нас. То же самое касается и каждого из нас. Все, что дано нам, наше положение, наша карьера, наши деньги, наша работа, не принадлежит нам. Не принадлежит нам. Может быть, неприятный, но очень простой пример. Когда что-то принадлежит мне, я могу забрать это с собой, куда бы я ни пошел. Если я не могу что-то забрать с собой, значит, это не принадлежит мне. Настанет день, когда никто из нас не сможет забрать с собой в другой мир деньги, карьеру, положение, работу, слава Богу, не сможем забрать работу и так далее. Они даны нам на время. Они даны нам на время для того, чтобы мы были верны в том, как мы распоряжаемся этим во славу Божию. Именно поэтому апостол Павел и пишет, что бы вы ни делали, чем бы вы ни занимались, кем бы вы ни работали, делайте все от всего сердца, как для Господа, а не для людей. И вот тогда, когда мы начинаем работать на Бога, работа из проклятия становится песней прославления Творца. Когда я работаю не для людей, когда я работаю для Христа, мы относимся ко всему в нашей жизни с точки зрения того, что мы рабы Христа и мы распорядители Христа в том, что нам доверено. Раз за разом сегодня мы обращали внимание, что это не только то, что Господь показал в евреях, вышедших из вавилонского плена, не только то, что Создатель требует от нас, но и то, что Он воплотил в себе. Тимоти Келлер цитирует Филиппа Дженсена в своей книге «Зачем работать?» «Если бы Бог пришел в этот мир, каким бы он был? Древний грек представил бы его себе в виде философа-царя. Древний римлянин подумал бы, что он, по крайней мере, был бы государственным деятелем благородных кровей. Но как пришел в мир Бог евреев? Как плотник. Как пришел в мир Бог евреев? Как плотник». Келлер продолжает, «Библия говорит о том, что любая работа отличает человека от животных и ставит его на почетное место. Наша эпоха с ее экономической системой заново и иными способами позволяет унижать такие виды труда, как фермерство или заботу о детях. Эти вещи явно не принадлежат сфере интеллектуального труда, а потому не слишком хорошо оплачиваются. Но в книге Бытия мы видим, как Бог, мы видим Бога как садовника, а в Новом Завете он становится плотником». Нельзя считать, что ни один вид труда слишком скромным сосудом для того, чтобы он мог содержать то неотъемлемое достоинство, которое придано ему Богом. Простой физический труд есть дело Божье не в меньшей степени, чем поиск точных богословских формулировок. Помним ли мы сегодня о том, что мы прежде всего рабы Христа? Помним ли мы сегодня о том, что все, что есть у нас, это не то, что мы заработали? Это не то, что принадлежит нам, это не принадлежит нам. Абсолютно все. Дом, семья, карьера, деньги, сбережения, таланты, способности. Что все это дано нам для того, чтобы распоряжаться этим во славу Божию, потому что в деле Творца есть работа для меня. В деле Творца есть работа для меня. В деле Творца есть работа для каждого из нас. Мы все время пытаемся спасти себя сами. И мы ищем поэтому спасение в работе, в новых проектах, в новых должностях, в продвижении по карьерной лестнице. Мы ищем его в свершениях, достижениях. Мы стремимся найти его в семье, в детях. Нам очень важно знать, что мы живем не зря. Вот почему мы бросаемся из одной сферы, из одной крайности в другую, стремясь оправдать свое существование. Мне кажется, что для русских это особенно важно. Мы с женой недавно начали смотреть документальный сериал, который посвящен шеф-поварам в разных странах мира. И одна из серий посвящена шеф-повару в нашей стране. Как выглядит история шеф-поваров в других странах? Я был маленьким мальчиком. Моя бабушка очень любила готовить. Я под столом бегал у бабушки, падали какие-нибудь там равиоли, еще что-то. Я их ел сырыми. И вот так вот я научился готовить. Как звучит версия от шеф-повара, выросшего в нашей стране, являющегося шеф-поваром ресторана номер 13 в мире по рейтингу? Я должен был доказать моему отцу свое право на существование. Я готовил с 14 лет. Мой отец был очень суров со мной. Тут же показывает папу. Папа говорит, я был очень суров с моим сыном. Начиная с 14 лет, все бегали в школу, я бегал в ресторан для того, чтобы работать. Я получал 600 килограммов мяса, которые мне нужно было потом разделать. Я должен был доказать моему папе, что я имею право на существование как человек. Потом я переехал в Москву, я мыл в Москве посуду, потому что я должен был доказать Москве, что я имею право на существование. Все остальные истории такие ласковые, такие удивительные, прекрасные. Русская история. Я должен доказать право на существование всем вокруг меня. И мы постоянно это делаем. Карьерой, работой. Что говорит Христос на кресте? Его последние слова. Свершилось. Закончено. Я завершил труд. Труд Христа завершен на кресте, чтобы мой труд не добивал меня каждый день. Если только я приму эти слова, если только я приму это отношение, что труд Христа на кресте завершен, мне не нужно больше спасать себя, мне не нужно больше доказывать мое право на существование, мне не нужно больше никому ничего доказывать, потому что Он все совершил за меня. Я смогу относиться к труду по-другому. Если я приму этот дар, я смогу прославлять Бога моим трудом, а не убиваться на работе постоянно. Труд Христа на кресте завершен, чтобы мой труд не добивал меня каждый день. Если вы еще не сделали этого, если вы еще не обратились к Богу в молитве покаяния, сделайте это сейчас, обратитесь к Нему, примите Его дар, примите Его завершенный труд на кресте, чтобы ваша работа не добивала вас. Для того, чтобы принять то призвание, которое Он приготовил для вас. В деле Творца есть место и для меня. Ведь в работе Бога нашлось место для тех, кто вырос в хорошей семье и кто в не очень. Для тех, кто вырос в большом городе и кто не очень. Для тех, кто умело славит Бога и тех, кто не очень. Для тех, кто просто служит, а значит, найдется место и для меня в работе Творца. В следующий раз, обращая внимание на то, как быстро переселенцы восстанавливают алтарь и восстанавливают жертвоприношение на алтаре, мы постараемся ответить на вопрос, как правильно расставить приоритеты в жизни. Мы увидим, что все в нашей жизни встает на свои места, когда сердце начинает прославление Творца. Мы увидим с вами, что все в нашей жизни встает на свои места, тогда, когда сердце начинает прославление Творца. С точки зрения применения для каждого из нас сегодня. Как часто мы используем наше происхождение, наши семьи, наши профессии или те места, в которых мы выросли, как оправдание того, что наш труд так и останется земным. Мы думаем, что Бог никогда бы не смог использовать то, что я делаю на работе, в свою славу. Мы считаем, что такой, как я, никогда не смог бы послужить в церкви. Но что, если мы изменим наши отношения? Что, если мы станем трудиться на работе во славу Божью? Что, если мы просто попробуем свои силы в каком-то служении в церкви уже сегодня? Сделать этот первый шаг. И вы увидите, что в деле Творца есть место для каждого из нас. И мне кажется, я знаю, что вы думаете. Нам страшно всем. Мы думаем о том, что, ну, что я могу сделать для Бога? Ну, что я могу дать Богу? Мы испытываем эти комплексы. И поверьте мне, духовная профессия не убирает эти комплексы. Люди, которые являются профессиональными служителями в церкви, точно так же комплексуют. Люди, которые являются пасторами, точно так же комплексуют. Люди, которые являются проповедниками, точно так же комплексуют. Поэтому я хочу рассказать вам про своего сына. Мой сын обожает готовить. Сегодня утром мы вместе с сыном приготовили блины для Саши. Каждый раз, когда я начинаю что-то готовить, мой сын должен поучаствовать в том, что я делаю. Он должен принять непосредственное участие в готовке. Он приносит приступочку или табуреточку. Он забирается на эту приступочку и табуреточку и начинает повторять за мной то, что я делаю. Шевелить омлет, пытаться с блинами что-то сделать на сковородке. И потом с гордостью я прихожу к моей жене. Я говорю ей о том, что мы приготовили тебе завтрак. Мы. Я отдаю себе отчет в безумстве родителей, которые все время говорят «мы». Ну, знаете, да? Мы покакали. Слышали, да? Я нормальный человек, честное слово. Поэтому, когда я говорю, что мы приготовили завтрак, я понимаю, что завтрак готовил не Миша. На том ролике, который вы видели сейчас, вот стучать палками в салате – это не готовить салат. Я отдаю себе отчет в этом. Но мне, как отцу, безумно приятно делить мой труд с моим сыном. Мне, как отцу, безумно приятно говорить о том, что мы сделали что-то вместе. Я понимаю, что я все сделал. Но мне безумно приятно, что он стоит рядом. И, наверное, вы думаете сейчас о том, что я могу сделать? Надо просто стоять рядом. Бог все сделает. Бог все сделает. Просто доверьтесь Ему. Просто встаньте рядом. Просто делайте то, что от вас зависит. И поверьте, Богу будет безумно приятно сказать: мы сделали это. Мы вместе. С моим сыном. С моей дочерью. Мы вместе. В деле Творца есть работа для каждого из нас. В деле Творца есть работа и для меня. Давайте помолимся. Отец наш Бог, помоги нам, пожалуйста, поменять наше отношение к нашей работе. Покажи нам, что это не проклятие, но это песня прославления Тебя. Дай нам трудиться, Господь, не ради похвалы начальника, не ради продвижения по службе, не ради получения бонуса, не ради даже получения просто зарплаты. Дай нам трудиться изо всех сил ради Тебя и прославлять Тебя своим трудом. Господь, дай нам служить. Сделай нас, пожалуйста, церковью, где служит не 20%, но 100% людей служат в церкви, потому что это наш дом, это наша семья, это Твоя церковь. Господи, я прошу Тебя за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе. Помоги им довериться Тебе. Помоги им сделать этот шаг веры, обратиться к Тебе в тихой молитве покаяния и сказать: Господи, я не хочу, чтобы моя сущность зависела от моего труда, от моей семьи, от моего происхождения, от города, где я живу. Моя сущность зависит от Тебя. Благослови меня, Господь. Прости мне мои грехи, войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, потому что моя сущность зависит от Твоей жертвы на кресте. Ты преображаешь меня, Ты любишь меня. Слава Тебе, Богу Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.